Здравствуйте, мы начинаем очередной прекрасный день. По-моему, это четверг. И я не думал, что это возможно, но смотри-ка, Петербург не стоит на месте. Вася Васин у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели.
Сразу всех приветствуем.
Да, мы обычно их называем наших дорогих людей, которые нас, так сказать, воспринимают, пользователи. Ну, потому что интернет, соответственно, пользуется.
Потому что они нами пользуются.
Звучит, не могу сказать, что как-то великим образом, но пользователи так пользователи. Как, так сказать, хоть никак бабку не назови, но только в печку не клади и не поджаривай, русская пословица.
Совершенно верно. Мы начнем с формальной части. У вас концерт.
Да, у нас концерт состоится непосредственно завтра в музее Эрарта на Васильевском острове.
Это очень всегда круто звучит, концерт состоится в музее.
Да, а для нас это особенно круто, потому что, как правило, мы играем совершенно в других помещениях, более диких.
Ну, как только мы до эфира говорили, что программа будет музейная.
Да, программа будет однозначно музейная. Вот когда, как только Эрарта позвала нас, у нас не было никаких разногласий в том, как строить программу, и что играть, и как играть. Поскольку у нас были наметки программы, просто которая как арт-программа.
Это с арфой?
Почти что.
Почти угадал.
Волею судеб мы очень дружим с духовой секцией группы «Ленинград».
Я думаю, это исторически сложилось.
Главным образом с Ромой Парыгиным, который является там таким трубачом и мощной движущей силой, как я понял, из общих репетиций и так далее. Вот. И мы с ним делим репетиционную точку, репетиционную базу. Если кого-то нужно знать, то нужно знать, конечно, этих ребят. За 3 репетиции мы сделали полную программу из 15 песен.
Круто.
Они все схватывают на лету, сами предлагают какие-то решения. Звучит все, да, очень круто.
Их Сергей Владимирович, наверное, бьет, если они плохо репетируют.
Не видел их в процессе репетиции, не видел их в таком деловом процессе. Но мне кажется, Сергей очень демократичный лидер, судя по...
Потому что происходит.
Некоторые, конечно, дисциплинарные моменты у них явно поставлены жестко, поскольку ребята, например, никогда не опаздывают на репетицию, приходят очень строго.
Это невозможно.
Факт есть факт. А так все, да, достаточно свободно.
То есть новое звучание неожиданное, в каком-то смысле музейное, мы услышим завтра в Эрарте.
Я не могу сказать, что для нас оно было очень неожиданным, поскольку можно представить себе, как звучит тяжелая музыка, рэп и духовая секция. Таких примеров, в общем-то, было немало. И как-то умозрительно это можно себе представить, да. Но как это звучит со стороны, мне будет очень интересно, если будет какая-то видеозапись останется на память. Это будет круто.
Я думаю, что Денис Рубин сможет вам помочь с этим.
Или кто-то из поклонников.
Пока не разговаривал с ним, но думаю, что...
Решаемая задача. Слушайте, а вы сейчас примерно сколько концертов играете в год в Петербурге и катаетесь ли вы по России?
С этим делом у нас относительно скромно. У нас выходит по 4-5 концертов в месяц. Что, в общем-то, нормально для
каждой
такой группы, как мы, да. Либо там 2 недели мы играем концерты, 2 недели не играем концерты, скажем так. Раз на раз не приходится.
А где в России катаетесь?
Везде.
Последние там 5 месяцев. География.
5 месяцев был я в Владивостоке, на Урале был 2 раза. Ближнее зарубежье постоянно. Эстония, Латвия, Литва, Беларусь. На Украине не были. И вокруг Москвы.
А на Украине...
В Питере играем 3 раза, 4 раза в год.
На Украину не зовут просто или сами не хотите?
Не зовут.
Не зовут, да?
Слушай, интересно. Потому что тот же Шнуров сказал же сейчас, что его зовут, но он понимает, что его поездка туда станет политическим жестом, а он этого принципиально не хочет.
Я, в общем-то, с ним согласен. Есть в этом какой-то смысл. если бы нас позвали, то мы подумали и, скорее всего, поехали. Потому что, ну, чего такого?
Угу. Круто, интересно. Слушайте, а... Ну вот, 2 десятилетия в движении, да, публика ваша выросла.
Угу, однозначно. Есть,
сейчас, наверное, уже 40-летние дядьки скачут в партере.
Да, да. Ну, мы изучали эту тему по статистике подписки на нашу группу ВКонтакте, и средний возраст — это 32-33-34 года.
Подросли, подросли.
34. То есть я просто из ядра выпал с вашего, да? Хоть и не подписан.
И, конечно же, ну как на любой рок-концерт ходят и совершенно молодые люди от 18 лет. Где-то так.
Слушайте, чуток я затрону буквально эту тему, постараюсь на ней сильно не акцентировать, но вот, насколько я понимаю, вы всегда себя позиционировали очень лояльным по отношению к власти. Что-то изменилось за это время или нет? Я так вот проглядела просто краем глаза.
Нет, я думаю, что ничего не изменилось. Дело в том, что, ну, в моем возрасте уже, так сказать, какие-то есть политические убеждения устоявшиеся, должны, по крайней мере, быть у человека. Да, я... так сказать, с детства придерживаюсь имперских позиций, люблю российскую власть.
А, но это никаким образом не связано было бы с поездкой на Украину, предположим, да?
Если нет, ну, надо делить эти какие-то разные сферы, совершенно искусство и какие-то, ну, то, что я думаю по поводу происходящего в мире. Вот. Я это не смешиваю совершенно.
То есть вы никогда не смешиваете свои собственные политические убеждения и также убеждения...
На концертах, в музыке я не несу никакой идеологии политической.
Угу. Ну что ж, вполне понятно. А я хотела еще спросить про ваше сольное творчество. Чем оно отличается? То есть что вам ближе или вам необходимо и то, и другое?
Дело в том, что мое сольное творчество, оно менее серьезно, чем творчество группы «Кирпичи». Хотя, если считать, что такое творчество «Кирпичи», и так не очень серьезное. Вот. Ну, я могу сольное творчество делать все сам и ни от кого не зависеть. И в виде эксперимента я, например, 2 пластинки свои сольные записал полностью, сам не пропуская вообще никого. То есть от начала до конца, от появления идеи до полной реализации его там, выпуска. Вот. Все, один человек, я. Ни от кого совершенно не завишу и очень этому рад.
Тяжело же концерта одному играть, наверное.
Вот, я об этом хотела спросить.
Дело в том, что я вошел во вкус, и мне очень нравится играть сольные концерты. Но они происходят как некоторые стендап-шоу комедийное, юмористическое. Только вместо того, чтобы говорить какие-то монологи, я читаю рэп под сэмплер. И иногда беру гитару.
Владимир Семенович. На концертах с Васей Васиным пластинка 17.
Далеко от Владимира Семеновича, скорее всего. Ближе, я не знаю. Comedy Club. Достаточно близко.
Кстати, впервые увидел я вас по телевизору, и в то время, скажем так, телевидение было важным социальным институтом, которое смех смехом несло новое знание. Б, что-то неожиданное, мистер Малой, параллельно с вашей закладкой камеры на канале «Россия», на Первом канале, на «Песни года», обманывал всех, что он будет погибать молодым. Хотя я думаю, что он был достаточно искренен. Во-первых, может ли телевидение нести такую функцию сейчас? А во-вторых, смотрите ли вы в целом телевизор?
Несомненно, может нести такую функцию и, в общем-то, несет. Если говорить о политике, то политической теме, то это исключительно. Вот, а музыкальное телевидение, конечно же, уже давно мертво, и его закопали. Вот, ну, естественно, все в интернете.
Ну, а вы сами, как это, голубому экрану тянетесь?
Я телеман, я постоянно смотрю телевизор. Телевизор у меня не выключается никогда.
А что смотрите?
Paramount Comedy.
Это такой специфический канал?
Да, это как комедийные фильмы. Друзья у меня каждый день без 15:10 вечера. 2 серии.
Сейчас какой сезон вчера был?
из последних.
Из последних, то есть вот уже, которые полностью
прописаны. Рэйчел рожает.
Рэйчел рожает, ну это прекрасно. Это прекрасно.
Хорошая новость.
Да-да-да, нет, ну, с учетом того, что речь идет о Дженнифер Энистон, а многие считают, что Дженнифер Энистон самая красивая женщина на Земле, то это вообще неожиданный поворот.
Такой типаж. Были у меня такие подруги, все хорошие.
Окей. Слушайте, а вы так в самом дебюте нашей беседы отметили, что это такая музейная площадка, где будет завтра концерт. А бывали и дикие. Я сейчас пробежался в Википедии там, по первым вашим концертам. Там действительно, скажем так, выдающиеся петербургские площадки. Полигон, Десятка. Какая вот самая-самая неожиданная сцена принимала группу «Кирпичи»?
Так и не скажешь. Был в Москве был фестиваль инвалидов-колясочников в парке. Нас пригласили играть 5 песен, благотворительный концерт. Но это было очень неожиданно. То есть перед тобой около 700 человек на колясках. И их сопровождающие, которых гораздо меньше, стоят полукругом. Вот, какие еще неожиданные... А, однажды мы играли в музее, тоже концерт. Это музей Церетели в Москве. Это, конечно, очень смешно.
Вы затерялись на фоне мальчиков с пальчиков этих?
Ну, там дело в том, что огромный крытый двор, и стоят церетелевские истуканы. Царская семья.
То, что еще там, не доехало по назначению.
Все что угодно. И там происходит корпоратив. До нас играет Валерий Сюткин, после нас Валдис Пельш выступает. Вот. Ну, шизня полная. Гримерка находится в крытом как раз музее, и накрыт, ну, шикарный стол с коньяком Хеннесси, и ровно во главе этого стола стоит статуя Владимира Путина в костюме дзюдо.
В натуральную величину, я боюсь спросить.
Чуть выше чуть натуральной выше. Величины. И вот он стоит так, значит, и на стол, где бухают артисты, значит, он так напряженно смотрит. Достаточно смешно. Ну, не знаю, какие еще неожиданные места. Всякое бывает. Иногда заносит какие-то дичи.
Слушайте, мне в свое время рассказывал, или это я читал, Гаркуша жаловался. Однажды дочка одного из менеджеров «Лукойла» на вопрос папы, что тебе подарить на день рождения, сказала, вот бы хотела, чтобы группа «Аукцион» выступила. И картинка маслом. Топ-менеджмент «Лукойла», специфические люди из окружения. И я сам тебе и небо, и земля поет Леонид Федоров. А я подозреваю, что в вашей биографии было достаточно приятных корпоратов.
Ну, раза 4 мы так играли.
4?
Слушайте. В такой вот шизне.
Преступно мало. Так, окей, я понял. С Путиным в исполнении Церетели. Где еще?
Видимо, сильное впечатление произвело.
Ну, из последних. На Новом году телеканала «Пятница» я играл. Ну, тут тоже достаточно смешно. Сидит руководство, какие-то там акционеры этого канала за одним столом. Их немного. А вокруг сидят, собственно, все их прислужники и работники телестудии и так далее. Ну, что, всего человек 40, и такое напряжение такое витает в зале. Длинные речи о кризисе и о том, как бы он скорее закончился.
Да-да, телевизионное руководство на корпоратах обычно любит рассказывать трудовому коллективу, что дальше будет только хуже. То есть это классика жанра. Да.
Вот так и было.
Слушайте, много вопросов у нас от слушателей. Я вот думаю, так, ну, про вопрос...
Илья Санников, мне кажется, не постарался с вопросом, а вот Стас Старцев постарался.
Да, поэтому мы сейчас... Да, Вася Васин стал одним из героев нового документального фильма про Майка Науменко. Ну-ка, расскажите-ка об этом проекте, пишет нам Стас. Расскажите.
Если честно, рассказать мне особо нечего. Меня выловили и со мной сделали интервью где-то, ну, минут на 20. Я так понял, в фильм вошло минут 5. Ну, я там достаточно много умничал, что называется.
Слушайте, вам 18 лет было, когда Майк умер?
Да.
А где вы пересекались? Или это про наследие?
Я видел его однажды после концерта памяти Джона Леннона в, наверное, 90-м, даже 89-м году. Он шел с гитарой от Дворца спорта Юбилейной один на метро. Я подумал, вот дела. Майк, такая живой, большая звезда, идет в кургузом пиджачишке в метро Петроградское от метро Спортивное, которой тогда не было.
Метро вообще, вы любите это дело?
Ну, если надо, я езжу, конечно же. Непосредственно вот после этого эфира я поеду на Горьковскую. Это... на наше радио.
Внимание поклонникам! Сейчас Вася Васин.
Полива, у гостиночки подлавливаем.
Меня это совершенно не пугает.
А, кстати, насчет славы поклонников. Вот бывает такое, что узнают, подходят, просят, можно ли с вами, как говорится, селфи?
Да, бывает, конечно.
Приятно, неприятно? Не странно.
Это нормально, тем более, что я же не звезда такого масштаба, чтобы там мне не давали проходу совсем. Ну, бывает приятно. Бывает неприятно. Но в основном, конечно, приятно. Ага. То есть, скажем...
Аплодисменты мы это обожаем, цитирую я.
Скажем там, когда тебя узнает какой-то там незнакомый тренер в спортзале, просит автограф или там... Ну, в каких-то таких бытовых вещах иногда...
То есть помогает?
Льстит самолюбию.
Ну, льстит самолюбию, да.
Угу. Слушайте, а мне вот, отматывая ось времени назад... Что вы слушали году в 93-м, 94-м, 95-м? Из чего выросла пластинка, записанная, по-моему, в 96-м, да, «Кирпичи тяжелые», которая, ну, там, действительно, знаете, я не то что в режиме лести вам говорю, Вася, старик, ты гений, да, ну, просто чего уж там, важная пластинка 90-х, во многом перевернувшая представление об альтернативе.
Ну, я рок-музыку, в принципе, начал слушать, наверное, классы с 7-го, 8-го, и... Это был «Аквариум» и «Зоопарк». Потом я уехал. Потом я подсел на, собственно, группы, на постпанк, группы Q и Bauhaus. Очень мне нравились. Joy Division мне никогда не нравился, слишком мрачно. И однажды, находясь в Швеции, в Стокгольме, в музыкальном магазине, в поисках пластинки, именно виниловой пластинки группы The Cure или U2, я обнаруживаю, что из колонок в магазине звучит песня «Give it away, give it away, give it away now, Red Hot Chili Peppers». Я не слышал до этого. Думаю, о, как круто. Вот, и что-то смотрел каналы «Red Hot Chili Peppers». Тут же появляется «Nirvana» через некоторое время. Ну и через некоторое время пошла вся волна. Это «Rage Against the Machine», «Biohazard» и так далее. Вот, но, ну, на тот момент никто не читал рэп под рок-музыку, под тяжелые гитары и барабаны. И, ну, это просто витало в воздухе как-то. То есть нужно было просто сесть, написать текст. А с текстом у меня вообще никогда проблем не было, поскольку я учился в литературном кружке в школе и, ну, с детства писал какие-то стихи. Я сел и написал. И было что-то 3 или 4, 5 репетиций, после которых, ну, образовалось там 7 песен, наверное. И после этого Андрей Нильс Григорьев подходит к Радику Чекунову в Тен-клубе и говорит: вот это Василий, он читает рэп под рок-музыку. Можно он у тебя выступит? Он говорит: да, конечно, давай. И вот так получилось, что через 2 недели после того, как появилась задумка, ну, коллектива самого «Кирпичи», мы оказались на профессиональной сцене. Ну, на полупрофессиональной сцене Тен-клуб. Вот, и так все и пошло, и поехало.
И понеслось.
Да.
А деньги на запись, как я прочитал в Википедии, дал ваш папа?
Да.
Как вы убедили его? То есть, или папа так с любовью относился к тому, чем занимается сын?
Ну, я бы не сказал, что он с любовью, но... По большому счету, на что вообще папа, как не купить цену гитару, там, я не знаю, синтезатор и оплатить запись первого, демозапись первого.
Вам повезло.
А вы в школе хорошо учились? Извините, это уже так под вопрос.
Я не был отличником. 4-4-4 хорошисты.
4-4-4 это такая футбольная схема.
3 тройки у меня стоят в ведомости, в аттестате.
Пугает, что вы это помните.
А предметы если не секрет.
Да. Ага. Химия, труд, начальная военная подготовка.
Поссорились с трудовиком?
Просто
не ходил.
Это все эти дисциплины, на которые обычно забивают.
Слушайте, а что сейчас вам интересно из рыбчины? Из русской и не русской?
Ну, я до сих пор считаю, что рэп — это кал. И а Цой жив. Рэп кал, Цой жив. Я слушаю old school, скажем так. Ice-T — это мой кумир.
Продолжите чуть-чуть, просто чтобы представлять.
Ну, не знаю, прослушал
Onyx.
Я из современных, я прослушал. Ну, Окси я, естественно, прослушал. Скриптонит, естественно, я прослушал. Aesop Rock — такая хорошая группа канадская. Не особо я увлекаюсь хип-хопом в последнее время.
Не, я понял, что сериал «Друзья».
Оксимирон прекрасен. Скриптонит — это какой-то, я его воспринимаю как некого родственника Григория Лепса. Он, мне кажется, как-то внешне похож. И такая же манера подачи и поведение общее.
Слушайте, вы как-то в каком-то из интервью говорили, что петербургскую музыку нечто отличает. Но это было давно. А вот сейчас, как вы считаете, все это осталось еще?
Конечно, осталось.
То есть есть некий петербургский стиль, который 100% с первого, что называется, аккорда можно отличить. Ну, с первого.
Да, несомненно, есть. И даже если группа приехала сюда и достаточно давно тут живет и творит, то она все равно отличается от корневых и коренных петербургских групп.
А вообще москвичи и петербуржцы сильно отличаются?
Да, сильно.
Чем? Ну, так, 5 признаков. Кроме бордюра поребрика.
И месячной зарплаты.
Мы более снисходительны и более толерантны. И меньше трепимся. Я считаю так.
Интересно, вы с интересными петербуржцами вы проводите время.
То есть можно за вас только порадоваться.
Меньше пустых разговоров, меньше претензий по поводу и без повода, меньше капризов, какого-то такого недовольства жизнью и так далее. Дело в том, что я подписан, в принципе, я не являюсь подписчиком сети Facebook, но я регулярно ее смотрю. И смотрю, что пишут мои московские друзья и их друзья. Это, конечно, радикально отличается от того, что в Петербурге происходит. То есть им порой не нравится вообще ничего. И по каждому вопросу у них есть особое свое, достаточно сволочное мнение.
Словом, вы петербуржец-патриот нашего города.
Да, при том, что, ну, я, конечно же, ничего не имею против москвичей.
Конечно,
они
все
прекрасны.
Понимаем.
Ну, они все такие хорошие, мещане такие, порой глупые и добрые, как коровы. А порой наоборот.
Разжигаете сейчас вообще бомбы.
Давайте остановимся на этом.
На зыбкий лед вбегаете вы.
Мы тоже петербуржцы и любим северную столицу, но... Так, нам какой-то вопрос тут задали. Так, про выступление в Юрмале на фестивале Кубана, да? Я так
Кубана.
Понимаю.
Да, было дело. Мне очень понравилось.
Так, в связи с этим вопрос. То, что у нас все лето накатывают на различные фестивали, а некоторые, такие как Кубана, переезжают в другие страны, это проблема? То есть в чем причина такого внимания властей к музыкальным мероприятиям? Вот такой вопрос нам задают слушатели.
В смысле, почему они переезжают?
Почему щемят?
Щемят? Ну, потому что Кубана, она чем-то задела, как видно, власть. Чтобы ей существовать, нужно быть более терпимой к тем правилам, которые существуют в России сейчас. Вот, поэтому их и поперли.
Слушайте, а у вас ни разу не было проблем с властью? Вот нигде вы не сталкивались с этим?
Тьфу-тьфу, нет.
Ага. То есть, в принципе, все, что сейчас происходит, ну, вот, предположим... Даже я не знаю, имеет ли смысл приводить какие-то конкретные примеры, но по некому контролю. Вот простая новость, которая мне вспомнилась, то, что сейчас, например, будут электронные дневники с 1 сентября, и деток можно будет контролировать, не выходя из дому. То есть, например, ребенок прогулял тут же раз, и, собственно говоря, все ты это увидишь. Как вы к этому
относитесь? Я отношусь крайне положительно.
Вот, а если бы, например, вам в свое время, вот вы... учитесь в школе, вы прогуливали уроки?
Это было невозможно, прогулять уроки. Угу. Я не прогуливал. В силу того, что это было невозможно. Я учился в очень достаточно жесткой школе с такими сталинскими старорежимными порядками. То есть нас...
Какой номер?
207-я. Училка нас била в младших классах линейкой по руке до того.
Угу. Это 207-я, 207-я, где в районе Восстания где-то?
207-я — это двор Колизея.
Двор Колизея.
Да.
И там, ну, действительно было достаточно строго совсем, с дисциплиной.
Это сейчас там памятник Ахматовой?
Нет, Ахматовой это 209-я.
Это 209-я,
да. 209-я, да, это соседняя.
Хорошо, это сейчас там недалеко памятник Ахматовой.
Да.
А, хорошо, ну раз такая любовь к Петербургу, вот вы, собственно, тут тоже, опять-таки, в одном из интервью говорили про Большеохтинский мост, как вы любите его. А что сейчас, какая, так сказать, местность предпочтительнее, вдохновляющая и так далее?
Ну, я езжу на велосипеде по набережным. У меня есть несколько маршрутов, которые, ну, весьма красивые, и, что ценно, можно далеко заехать непрерывно на велике по набережной. Непосредственно в ту субботу я доехал от центра Московского вокзала до Елагина острова. Быстро-быстро, сначала по Пироговской набережной, потом дальше, Черная речка и так далее.
То есть Петербург — это, скорее всего, набережные и мосты?
Да. Скорее всего.
Так, что это у нас еще? Так, нет, нам... Как-то ничего, да, не пишут
нет,
такого,
все
хорошо. Итак, напоминаем, дорогие друзья, что завтра в Эрарте, это на Васильевском острове, довольно далеко, не помню точный адрес, но Эрарт узнают все, поэтому в 8 часов вечера группа «Кирпичи» ждет вас в гости. Как вы думаете, в этот раз придут ваши типичные поклонники или придут те, кто привык посещать Эрарту?
Ну, я думаю, что придет публика необычная. Да, я думаю, что придут люди постарше и такие более врубающиеся именно в искусство какое-то.
Слушайте, ну, мне
поскольку,
кажется,
поскольку это... заявлен оркестр.
Да, но Эрарт это она, собственно, как раз для тех, кто помладше. То есть это тот музей, который, вот, мне кажется, в основном.
Бог знает. Ну, вряд ли туда ходят какие-то, ну, гопники или там такие. Ну, будет интеллектуальная публика, я надеюсь.
А гопников ждем на концерт?
Да, ждем тоже. Если вот гопник, ты меня слышишь, приходи завтра в Эрарту.